Всем привет! С вами «Экономическая жвачка», и сегодня у нас новый подкаст, новая тема подкаста. Сегодня мы поговорим про банковскую систему, а расскажет нам про нее замечательная Аня. Вы уже слышали ее в наших подкастах. Аня, о чем мы будем говорить сегодня?
Всем привет! Привет, Мира! Да, сегодня мы поговорим как раз про банковскую систему, и, собственно, я расскажу поподробнее о Центральном банке и его функциях, и о коммерческих банках, ну и посмотрим связь между этими институтами.
Так, давай, наверное, разберемся между тем, что такое Банк России, что такое коммерческие банки. Может быть, многим это непонятно.
Да, стоит отметить, что Центральный банк — это ключевое учреждение в нашей стране. Он совместно с правительством Российской Федерации учреждает и проводит единую денежно-кредитную политику на территории нашего государства. К его функциям, таким самым важным, можно отнести, например, выпуск наличных денег, то есть, по сути, Центральный банк печатает деньги. Также он устанавливает правила осуществления всех расчетов на территории нашей страны и правила проведения всех банковских операций. Кроме того, он осуществляет управление золотовалютными резервами, а также устанавливает и публикует официальные курсы валют, иностранных валют, по отношению к рублю.
Mm-hmm. То есть, получается, коммерческие банки — это остальные банки в системе, которые, грубо говоря, подчиняются законам, которые диктует им Центральный банк, правильно?
Да, Центральный банк — это своеобразная вершина денежно-кредитной системы в нашей стране, в общем-то, как и в любом и другом государстве. А коммерческие банки, они уже находятся в ведении Центрального банка, если можно так выразиться. То есть это частные учреждения, которые действуют по принципам, которые устанавливает как раз Центральный банк.
И мы с вами, как граждане страны, конечно, больше взаимодействуем с коммерческими банками. Собственно, Сбербанк и прочие банки, они являются коммерческими. Конечно, если мы будем говорить о доле собственности в управлении банка, да, и вкладах, которые, так сказать, в капитал, да, в основании и акции, и доли собственности банков, то, конечно, некоторые банки коммерческие являются, по сути, государственными банками. Но мы с вами все-таки каждый день приходим в коммерческие банки, и коммерческие банки занимаются операциями с нашими деньгами, с нашими активами. И вот давайте поговорим про виды таких операций, которые проводят коммерческие банки. Ань, расскажешь поподробнее про это?
Да, в принципе, ты назвала уже одни из тех операций, которые проводят коммерческие банки. Но в целом операции коммерческих банков можно подразделить на активные операции и пассивные. То есть активные — это операции, которые направлены на создание каких-то дополнительных резервов в коммерческом банке, а пассивные, наоборот, это операции, которые проводятся с использованием уже имеющихся средств в банке. И, например, к активным операциям можно отнести предоставление, как мы уже сказали, потребительских кредитов населению, а также краткосрочное и долгосрочное кредитование организаций, производств. Кроме того, приобретение ценных бумаг тоже относится к активным операциям. А вот к пассивным можно отнести уже привлечение средств во вклады и, например, займы, полученные у других банков, а также выпуск ценных бумаг.
Спасибо большое, Ань, стало понятнее. Вот насколько я знаю, Центральный банк и коммерческие банки, они все-таки очень сильно завязаны на том, что прежде чем начать работать, любой коммерческий банк, еще не являясь, да, банком, все приходят в Центральный банк, чтобы получить лицензию на работу. И обязательно проверяйте, если вы приходите в какой-то банк, ну, понятное дело, что там не Сбербанк, не Тинькофф, не Альфа-банк, и не другие, которые у нас на слуху. Если это какой-то маленький банк, новый банк, обязательно проверьте его в реестре Банка России. И, конечно, вот в этой всей системе работы коммерческих банков и Центрального банка есть еще связь между тем, что вот есть такое слово «санация». Вот когда банк коммерчески начинает работать, Центральный банк санирует его, то есть как бы помогает ему выйти в большой рынок, в среду конкурентов и при этом не утонуть, да, то есть банк обеспечивает его какими-то деньгами. Но вот, да, есть также еще норма резервирования, это та сумма денег, скажем так, капитала, который банк будет использовать, он кладет ее в Центральный банк. Я правильно понимаю, Ань?
Да, это получается, что у каждого коммерческого банка есть своеобразная, так сказать, подушка безопасности, которая является как раз гарантом того, что коммерческий банк свои обязательства выполнит перед клиентами. И эту норму как раз устанавливает правильно центральный банк. То есть все зависит от его политики в этой сфере.
А вот ты сказала подушку безопасности. Я правильно понимаю? Вот многие, наверное, слышали вот это слово, точнее, словосочетание «депозиты до востребования». То есть, условно, банк же как работает? Мы приносим деньги в банк. И банк эти деньги не держит у себя на полке, он их пускает в оборот. Правильно понимаю? И пока деньги в обороте, банк получает с них проценты. Но мы-то положили деньги в банк, и мы хотим иметь возможность в любой момент их забрать. Правильно? Вот это вот те самые депозиты до востребования. И вот эта вот ставка резервирования, которую коммерческий банк платит Банку России, она нужна для того, чтобы, если так случилось, что мы приходим за деньгами, да, или все сразу пришли за деньгами, чтобы пока деньги, которые есть в обороте, банк их не забирал резко из оборота, да, это, у него нет такой возможности. Не может же банк сказать резко: «Ах, возвращайте мне все мои кредиты». Конечно, нет. Вернуть вкладчикам депозиты необходимо, поэтому возникает эта система, что такая подушка безопасности на случай, если все придут забрать свои депозиты.
Да, это действительно так. То есть, по сути, центральный банк хочет сохранить, можно сказать, денежно-кредитную существующую систему и старается сохранить действующие коммерческие банки. Поэтому он устанавливает эту норму обязательных резервов для того, чтобы банки могли полностью своевременно выполнять функции перед клиентами и не банкротились.
А вот я знаю, что есть еще такая связка между коммерческими и ЦБ в том, что вот ключевая ставка, Аня сейчас нам расскажет подробнее, но вот я знаю, что когда повышается ключевая ставка, резко растут ставки там по ипотекам, по вкладам, по всему остальному, чему можно вырасти.
Да, это совершенно верно ты сказала. А почему так происходит? В общем, ключевая ставка назначается как раз центральным банком, и по этой ставке коммерческие банки как раз приобретают средства центрального банка. Mm-hmm. Соответственно, им же как бы нужно их и отдавать потом. И когда они выдают кредиты уже населению или фирмам, они устанавливают свою кредитную ставку, которая, конечно же, выше ключевой ставки. Чтобы заработать как раз на разнице между ключевой ставкой и ставкой коммерческого банка, коммерческие банки и зарабатывают. То есть так формируется их прибыль вот, с выдачи кредитов.
Супер, Ань, спасибо большое. Кстати, не рассматривала вот со стороны профита коммерческих банков. Ну, понятное дело, что у них есть профит, а вот про эту разницу в ставках. И говоря дальше о ставках, мы можем сказать, что, ну, все знают, что ставки с инфляцией связаны, и банк центральный, поднимая ключевую ставку. Если вы вдруг путаетесь в большом количестве ставок, мы выпускаем скоро подкаст на тему ставок, поэтому не переживайте, совсем разберемся. Но вот ключевая ставка — это инструмент центрального банка, которым он регулирует инфляцию. Один из инструментов. Как это работает? Если инфляция в стране высокая, то центральный банк повышает эту ставку, как бы забирая деньги из оборота, уменьшая кредитоспособность коммерческих банков. Если инфляция хорошая, уменьшилась, скажем так, хотя неправильно, наверное, сказать хорошая, но не гиперинфляция, то центральный банк может понизить ставку, чтобы спровоцировать экономическую активность. Вот, а какие еще есть инструменты у центрального банка, Ань, расскажешь?
Да, я сейчас поподробнее расскажу про них. То есть вот то, что мы назвали, как раз вот то, что ты сказала, ключевая ставка, да, это один из основных таких инструментов центрального банка, который применяется при проведении стимулирующей, как раз и сдерживающей монетарной политики в период бума, например, или спада. Кроме того, норма вот обязательных резервов, о которой мы до этого говорили, она тоже выступает своеобразным инструментом центрального банка. То есть центральный банк может повышать норму резервирования. Таким образом, он проводит сдерживающую монетарную политику, то есть заставляет банки, коммерческие банки, хранить больше резервов и меньше выдавать денег в кредит. Таким образом, денег в обращении становится меньше, у людей становится денег меньше, они, например, меньший спрос предъявляют на товары и услуги. Соответственно, фирмы, у них остается какая-то непроданная продукция, ее надо как-то реализовать, они начинают просто снижать цену, чтобы продать хоть что-то, и затем они сокращают производство. Вот так работает инструменты, основные инструменты центрального банка. Но, кроме того, иногда используется покупка или продажа ценных бумаг, государственных ценных бумаг, или операции на открытом рынке, то есть операции с валютой.
Да. Ну вот, обобщая то, что сказала Аня, есть сдерживающая монетарная политика, да, и стимулирующая монетарная политика. Собственно, если экономика находится в состоянии спада, то экономику стимулируют. Если экономика находится в состоянии, так сказать, перегрева, нагрева, говорят еще, если мы посмотрим на экономический цикл, это вот пик экономического цикла, говорят, что экономика нагрелась или перегрелась, тогда работает сдерживающая политика. Так что вот такая вот система. А более подробно про ставки мы вам расскажем, потому что это вот одно из связующих звеньев в этой системе связи между коммерческими банками и центральным банком. На сегодняшний момент у нас все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо большое за прослушивание. Спасибо большое, Аня, что поделилась с нами. Это была «Экономическая жвачка», и до новых встреч!